«Разворот на восток».
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и исполнительный директор «Афроком», научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук Станислав Мезенцев. Турал Станислав Васильевич, здравствуйте.
Еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Большая тема на целый час. У нас будет посол в прямом эфире по видеосвязи. Связана эта тема с Эфиопией, с сотрудничеством России и Эфиопии. Но прежде чем мы приступим к обсуждению существа вопроса с его самыми разными оттенками, напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Звоните, пожалуйста, в прямой эфир, задавайте вопросы. Есть WhatsApp, можно написать. Номер такой: +7 968 766 3311. Есть прямая трансляция в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» и в приложении «Радио Спутник», где также можно и в записи программы переслушать, либо же задать вопрос в студию. Ну что ж, Россия и Эфиопия, и вообще, так сказать, опять же, да, большой клубок всяких проблем и перспектив, и Запад тут, конечно, не безучастен, да, ко всему этому.
Вообще, вот Эфиопия, она же у нас очень редко где вспоминается. То есть, когда мы говорим про Эфиопию, я даже не знаю, что среднестатистический россиянин начинает, о чем он начинает думать. Может быть, про кофе?
А вот я хотел предположить, да, когда проблемы с кофе начались из-за засухи в тех традиционных странах, Эфиопия заявила, что мы готовы в России нарастить поставки. Это, конечно, может быть локальный вопрос, но для кофеманов он, да, так сказать, животрепещущий.
То есть, если мы знаем про северного соседа Эфиопии очень многое, но если не все, то очень многое, я про Египет говорю. Но они не, как бы не граничат непосредственно, но все-таки. Там между ними еще Судан, тоже интересная страна, большая арабская в Северной Африке. То про Эфиопию прям очень мало знаем, а при этом уникальная страна, единственная православная страна на континенте, насколько я могу говорить об этом. Страна, кстати, мультикультурная, как и наша. То есть там и православие, и ислам, и местные верования. Опять же, да, очень похоже на то, как у нас это все. Страна большая в плане населения. Если не ошибаюсь, до 2% от мирового населения, да, практически там 1.5 или 2% от мирового населения проживает в Эфиопии.
13-е место в мире, второе в Африке.
Ну, в общем, второе после Египта, конечно.
После Нигерии.
После Нигерии.
Да, Нигерия там по 250, Северный. По-моему, там, ну, около 250. А в Египте как раз меньше, чем в Эфиопии, там под сотню.
Но у них почти одинаковое там количество.
Вот.
Да-да, Египет это самая большая арабская страна по населению. Я вот что имел в виду. Да.
С Египтом, кстати, еще объединяет то, что там протекает один из притоков Нила, из-за которого они спорят, об этом еще поговорим. Страна, которая демонстрирует в последнее время очень большой для себя и для континента темп экономического роста, но при этом имеет очень серьезные проблемы экономического, продовольственного характера, энергетического характера. Ну, то есть мы говорим о том, что страна развивается, страна имеет хорошие перспективы, страна большая, имеет ресурсы и запасы, но при этом, если посмотреть, оказывается, что тотальный недостаток электроэнергии, что 17 миллионов из 120 проживают в зоне гуманитарного кризиса, что практически половина населения Эфиопии недоедает. И, в общем, то, о чем Илья, да, сказал в начале этой части нашей программы, военный конфликт на территории страны, который, в общем-то, ставит под вопрос вот все те достижения, которые были приобретены за последние годы. Кстати, может, начнем с того, кто находится у власти и с чего вообще начался этот конфликт, а дальше попытаемся размотать историю.
Да, спасибо большое за очередной час, который мы посвящаем Африке. И сегодня этот час посвящен самой большой, в смысле, самой уникальной стране, самой древней с точки зрения цивилизации, как мы уже сказали, одной из самых больших по численности, по территории. Не скрою, хоть как Афроком я обязан о всех странах Африки заботиться, но Эфиопия — это моя любимая страна.
Особые симпатии.
Да, особые симпатии. Я не боюсь это говорить и лоббировать ее, не только потому, что это действительно очень красивая, очень интересная страна. Это это совершенно определенно главный стратегический, должен быть главным стратегическим партнером нашей страны. И мы остановимся подробно, почему. А вот начать сегодня я как раз хочу с повода и поздравить всех эфиопов с эфиопским Новым годом. Сегодня 11 сентября, думаю, уже, так как вы правильно, Турал, сказали, может быть, большинство слушателей очень мало знают об Эфиопии, за исключением того, что это родина кофе. Но я уверен, еще меньше людей знают о том, что Эфиопия – страна очень традиционных ценностей, и это единственная страна в мире, которая продолжает использовать свой календарь, предшественником которого был коптский календарь, а до него еще и египетский, поэтому сегодня в Эфиопии официально наступил 2015 год.
2015,
с чем мы поздравляем эфиопов, эфиопский народ, эфиопских христиан.
Но это не значит, что Эфиопия отстала на 7 лет от остальных.
Это не значит, но это значит, знаете, если я приглашаю всех, конечно, посетить Эфиопию с туристическими целями, с экономическими, с практическими, мы потом поговорим, но еще... Представляете себе, выходите из самолета, Ethiopian Airlines сейчас, кстати, возобновила полеты в Эфиопию прямые. Для нас это сейчас самый короткий путь в любую страну Африки. И самый дешевый, что важно в нашей нынешней ситуации с точки зрения логистики. 3 раза в неделю Ethiopian Airlines вылетает из Москвы в Аддис-Абебу. Аддис-Абеба хаб, можно лететь в любую страну Африки. Очень удобно. Ну и во весь остальной мир в том числе. Так вот, выходите из самолета, все, вы на 7 лет моложе. Официально совершенно. Все, наступил 2015 год.
Ну и при этом, если вам мало 12 месяцев в году, то в Эфиопии их 13.
Так,
ой,
точно.
Вот это чудесно, да.
Да, Турал, вы правы.
Не,
и поэтому...
не верит в цифру 13, да?
Нет,
вы ее видите... дурное, так сказать, значение.
Во многих культурах, кстати, и в том числе древних культурах, 13
наоборот,
это наоборот,
удачи.
Это цифра удачи, и вы знаете, там много связано в разных культурах. В Эфиопии основной слоган 13 месяцев солнца. И это действительно выделяет ее на фоне всех остальных стран. И еще раз хочу сказать, Эфиопия уникальна во многих, очень многих вещах, вот буквально такими мазками, чтобы просто заинтересовать наших слушателей, потом они почитают, посмотрят там в Википедии поглубже, поизучают этот вопрос. Древнейшая цивилизация. Аксумское царство знаменитое. Я уверен, что многие слышали, царица Савская. Вот эта знаменитая царица управляла огромной территорией, которая там в те века распространялась практически на весь Африканский Рог, на всю Кению, захватывала Аравийский полуостров. Первый эфиоп по эфиопскому преданию как раз был рожден от... любви Савской и царя Соломона знаменитого. Поэтому такой очень интересный род, Соломонова династия. Действительно, все императоры первые, и заканчивая Хали Селаси первым, это император, который был свергнут там уже в 1974 году в результате прихода к власти в общем, Менгисту Хайле Мариама, который потом активно Советский Союз сотрудничал с этим режимом. Вот он как раз был последним императором, прямым наследником Соломоновой династии. Эфиопия никогда не была колонией. Единственная страна в Африке, которая дважды итальянцы пытались ее подчинить, и дважды они терпели поражение. В 1896 году знаменитая битва при Адуа, при Менелике II, и в 1943 году, в 1941-1943, уже фашистская Италия, Муссолини завоевали Аддис-Абебу формально, но страну подчинить не смогли, и в 1943 году вынуждены были капитулировать, уйти. Но вот это уже развал там.
Французы, британцы не пытались нечто подобное сделать?
Итальянцы, потому что
только итальянцы
владели Эритреей, это была их колония. Вот оттуда они пытались дважды расширить свои владения вглубь плодородных, больших, интересных, очень богатых полезными ресурсами эфиопских земель. Но благодаря мужеству эфиопского воинства и всего населения, которое встало на защиту, битва при Адуа, это приблизительно как сражение при Бородино. Ну, сравнивать прямую нельзя, но в принципе это тоже так очень похоже исторически, когда...
Значению именно.
Да, фактически партизаны. У них тогда даже еще регулярной армии не было. И вот они разгромили 25-тысячный экспедиционный корпус итальянского генерала Баратьери, причем разгромили начисто. Там Баратьери со штабом еле-еле смог оттуда убежать, остальные фактически все итальянцы там пали на эфиопском Бородино. 2 марта 1896 года.
И через два года...
И через два года были установлены дипломатические отношения
Эфиопии, да, с Российской империей.
Причем очень интересно, это первая африканская страна, с кем мы установили дипломатические отношения, но следует вспомнить незаслуженно забытых героев, первооткрывателей русских Эфиопии. Первый – это казак Николай Ашенов, Николай Иванович Ашенов. Тоже не будем останавливаться на этой романтической, драматической очень истории, когда он основал Новую Москву на берегу Тажурского залива в Джибути, высадившись с православной миссией, пытаясь найти, вот выстроить первый как бы мост взаимоотношений с этой христианской страной, которая была известна россиянам, России в то время, в 1886 году. Но, к сожалению, он туда пришел раньше своего времени. Французы, как раз которые контролировали Джибути, они уже заявили свои претензии на эти территории, и, как бы, в общем, миссия эта была разгромлена, в прямом смысле разбомблена с трех канонерок, там шесть сопровождавших Ашинова эту миссию казаков, в том числе там две женщины и ребенок погибли. Такая интересная очень история, драматическая. После Ашинова...
Кстати, очень, очень показательно, да, как колониальные французские силы разбомбили русскую гуманитарную миссию в Африке.
Да-да-да, вот это как раз вот такое интересное начало того, что...
В позапрошлом веке.
Да-да, в 1886 году.
Станислав Васильевич, да. На секунду отвлечемся. Вы уже два раза сказали, что Эфиопия христианская страна, православная в большой степени. Вот каким образом и когда она стала таковой?
В IV веке, значительно раньше нас, эфиопы получили христианство, и распространилась христианская религия ортодоксально. Они ортодоксы, также от коптов. Копты из Египта, древние христиане, они вот принесли традицию, культуру в Эфиопию. Причем, как вы правильно отметили, Эфиопия очень интересная в плане многоконфессионального мирного существования. Кстати, есть еще такой уже исторически подтвержденный факт. Если Соломон и царица Савская – это легенда, первый эфиоп как бы произошел оттуда, да? Кстати, на территории Эфиопии по легенде неподтвержденной еще и ковчег Замбета знаменитый хранится, ящик со скрижалями двумя, на где апостол Павел начертано его там какие-то предсказания секретные, это обладает огромной силой, вот он тоже в Тиграе там где-то. В общем, Эфиопия вобрала в себя столько легенд и столько вокруг этого правды, что просто не знать эту страну, не интересоваться ей прямо... И она очень близка нам культурологически, религиозно. И вот именно поэтому наши связи начинают активно русские, причем это добровольцы. Вот Ашинов, он до сих пор в нашей как бы официальной историографии признан чуть ли не как какой-то там, в общем, авантюрист и так далее. Мы вот в рамках действия Афракомов полгода назад в Джибути официально открыли мемориальную доску на месте вот разгрома его православной гуманитарной миссии, которая двигалась в Эфиопию с целью показать, что Россия хотела сотрудничать с Африкой не через силу оружия и завоевания колоний, а через силу вот гуманитарной миссии, взаимовыгодного сотрудничества. И последователи Ашинова, их тоже надо вспомнить, это уже официально приехавший туда по поручению Генерального штаба, поддержанным Россией, через год после Ашинова, но уже поддержанной Россией. Если Ашиновская миссия была дезавуирована, императорская, тогда император побоялся вступать в противоречие с Францией, с Англией. Тогда России важнее было вот это, как бы, ну, как и потом многие, много раз мы попадали в ситуацию, когда мы пытались в ущерб своим национальным интересам, ну, там, заниматься дружбой с партнерами, которые никогда с нашими интересами не считались. И вот та старая
история... Я напомню нашим слушателям, что речь идет о событиях, которые происходили более чем век назад.
А 120 лет
назад. То есть вот, ну, можно соотнести то, что сейчас происходит, с тем,
история,
что тогда...
по кругу ходит,
циклично, да.
Циклично, абсолютно циклично. Вот, а потом был знаменитый поручик Машков, который уже восполнял, как сказал, государственную миссию. Потом Леонтьев продолжил. Это, кстати, тоже очень интересный русский наш Он был Есаул казачьего полка, уволенный, он туда приехал, и он именно помогал императору Менелику создавать регулярную армию. И вот он и добровольцы вместе с ним, русские советники-казаки, оказали большую помощь императору Менелику в разгроме итальянской первой агрессии при битве при Адуа.
Ну, то есть, по сути дела, русские добровольцы стоят у истоков, да, эфиопской регулярной армии.
Регулярной армии. Более того, мы там с тех времен, но он, правда, с большими перерывами, до сих пор единственный и как бы флаг нашего русского Красного Креста. Это госпиталь имени Даджазмач Балчи. Он до сих пор действует. И вот его предшественник, это российский добровольческий отряд врачей, он как раз прибыл в Эфиопию, когда итальянцы пытались завоевать эту страну. То есть наша история настолько взаимосвязана, настолько близка во все эпохи, от императора до нынешних времен, несмотря на то, что менялись, у них менялись политические режимы, у нас народная дружба, да, вот историческая, религиозная, культурная, ни разу не прерывалась вот за все эти 120 лет.
Но если говорить о схожести судьбы, возможно, да, исторической, о схожести государственного устройства в плане мультикультурности общества эфиопского и российского, истории международных отношений вокруг наших взаимоотношений с Эфиопией, то и сейчас прослеживаются аналогии, ведь, опять же, да, с чего я начинал, с конфликта в Тиграе. По сути дела, специальная военная операция, которая обернулась глобальным давлением на эфиопское правительство за то, что оно пытается, в общем-то, каким-то образом защитить свой национальный суверенитет и национальные интересы. Что происходит там?
Да, да, кстати говоря, извините, вот просто на днях буквально посол России в Эфиопии Евгений Терехин, да, он достаточно подробно высказался о том, что действительно там происходит, и в частности про националистические группировки заявил, а вот про кровопролитные стычки и даже про гуманитарные проблемы.
Гуманитарная катастрофа.
И продовольствие, да, и, в общем, все это в один клубок, опять же. Вот давайте попробуем разобраться, что же там действительно. И внешние акторы каковы.
Это действительно наиболее такая сложная, очень чувствительная тема. Она связана с тем, что Эфиопия очень, самая многонациональная страна в Африке, как минимум. 60 наций и народностей проживают на единой территории. Причем эта территория, она собиралась как империя не всегда на мирных условиях, а иногда вот мечом и огнем присоединялись провинции. Страна переживала историю такого вот воссоздания как империи. Потом тиграйский вопрос, как и эритрейский. Эритрея тоже была, кстати, частью Эфиопии в 93-м году после поражения режима Менгисту Хайле Мариама, после его падения в 91-м году. В 93-м Эритрея отделилась от Эфиопии. Тем
напомним нашим
слушателям, потеряла выход к морю.
Что, да, Эритрея — это государство, которое находится на побережье Красного моря, на африканском побережье, западном побережье Красного моря, которое граничит непосредственно с Эфиопией.
Да, с 50-х годов она была в составе федерации, потом вот она начала борьбу за независимость, еще при Хайле Селаси. Эта борьба усилилась во время Менгисту. И потом Тиграй — это граничащий с Эритреей, следующая как бы провинция, если смотреть от моря вглубь большой этой огромной страны. Вот, и тиграйцы вместе с эритрейцами, вот это национально-освободительное тогда движение, которое привело к крушению режима Менгисту, которого поддерживал активно Советский Союз, в 91-м году пришли к власти в этой стране тиграйцы. Эритрейцы отделились, они были единым фронтом выступали против режима Менгисту, потом народ поддерживал. В общем,
Национальный фронт освобождения Тиграя,
НФОТ. И он в 91-м году, лидер этого фронта, такой очень яркий, не побоюсь этого слова, уникальный политик эфиопский, Малес Зенави, который в 91-м году получил эту страну фактически в состоянии полного развала после гражданской войны, после войны опустошенную, разваливающуюся вот на куски буквально, то есть центробежные, центростремительные силы проигрывали центробежным, и она, страна была собрана, национальный вопрос был очень сложный, и она готова была развалиться. Но Малеза Зенави сумел, в общем, они реализовали несколько правильных, хороших реформ, но дальше тиграйцы, именно тиграйцы, их всего 7%
от всего. Эфиопия могла бы, как бы, в общем-то, с ней могло произойти то же самое, что с соседним Сомали, да, видимо?
Да-да-да, и этого нельзя допустить, ни тогда нельзя было допустить.
Размер, масштаб другие.
Да, это просто будет крушение всеафриканского масштаба. Что произошло дальше? Вот этот тиграйский НФОТ стал основой правящего режима, постепенно 7% населения, это очень мало, от 120 миллионов сегодня в Эфиопии, да, 7% узурпировали практически всю власть, и по мере того, как они, как шли годы, то есть вот эта вот централизация власти в руках нацменьшинства, оно становилось все сильнее и сильнее и сильнее.
И пассионарий, вот, наверное.
Да, вы знаете, к тому же надо понимать, что тиграйцы, это горные районы, это самые боеспособные, и по духу своему, у них никогда сельское хозяйство из-за каменисто-горных условий, то есть эритрейцы и тиграйцы, они были всегда воинами, то есть это вот они в этом плане превосходили другие, как бы, нации, и всегда в прежние, в императорские времена основу армии как раз тиграйцы составляли. Здесь они пришли к власти, узурпировали. Постепенно этот процесс однопартийный, вот этой фактически, да, не то что однопартийный, там была видимость многопартийности, какие-то зачатки демократизации, но Малеза Зенави стал лидером диктаторского типа, который удерживал власть и все больше ее сосредоточил в собственных руках.
Но это была не военная хунта, правильно?
Нет, это не была военная хунта, это был официально признанный режим, там проводились формально выборы. Но в 2012 году, Малеза Зенави скоропостижно скончался. А он был, знаете, очень условное сравнение, но для понимания, слушай, он был как Сталин. То есть на нем держалась вся централизация, вертикаль. Угу. Были выстроены очень интересные. Он придумал, он был умным, талантливым, гениальным, хитрым, коварным политиком африканским, который сдерживал, смешивал эти все противоречия, удерживал их. Так же, как империя. Раньше она держалась за счет оружия. У императора всегда была армия, которая то... Малеза Зенави держал это за счет очень мощных спецслужб, за счет подчинения национального
фактора. Выстроил систему сдержек и противовесов.
Да, и выстроил, и она работала. Но, к сожалению, когда он умер, как всегда у сильного лидера, не было преемника. И вот с 12 до 18 страна впадает фактически в... Приблизительно она дошла до такого же состояния, как в 91 году. Пришел по конституции вице-премьер, слабый стал, он не выдержал всякого давления изнутри, в общем, ушел в отставку, фактически было без власти. И вот когда нынешние власти пришли к тому, что сейчас происходит, это новый премьер-министр Аби Ахмед, он начал очень активно консолидировать, потому что, во-первых, он идеально подходил на эту роль, потому что он, вы знаете, в Эфиопии всегда у власти, все века до падения Менгисту Хайле Мариама, у власти была Амхара, это национальное большинство, их 32%. Но самая большая группа оромовского населения, она никогда не была допущена к власти. Вот Аби Ахмед, нынешний премьер, он наполовину оромовец, наполовину христианин, там, католик, наполовину мусульманин, он настолько...
Имя у него мусульманское.
Да, своим... как бы личностью все это, все на него возложили.
Образ эфиопца.
Да, огромную надежду, и действительно, в общем-то, он, вы помните, он очень открыто с Западом, он начал процессы демократизации, но что случилось? Он обогнал свое время, потому что страна в Африке, в принципе, а в Эфиопии особенно, она очень медленно реагировала, и он открыл Западу страну, он активно взаимодействовал с Европой, с Америкой, шел на уступки, подписал мирное соглашение с Эритреей, 20 лет там была холодная война.
Пора нам уходить на небольшой перерыв. Напомню, в студии... Нет, мы все успеем через несколько минут. В студии «Радио Спутник» востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов, исполнительный директор Афракома, научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук Станислав Мезенцев и Илья Харламов. Говорим об Эфиопии. Не переключайтесь, через несколько минут обязательно вернемся.